Дорогие братья и сестры, вместе с вами хотелось сегодня прочитать из второй главы книги Откровения с 12 по 17 стихи послание, которое называется «Послание Пергамской церкви». Какое-то время назад мы с вами уже изучали послание Сардийской и послание Фиатирской церквам. Ну вот теперь пришло время поговорить о Пергамской церкви. Прочитаем, друзья, из второй главы, начиная с 12 стиха. «И ангелу Пергамской церкви напиши, так говорит имеющий острый с обеих сторон меч, знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Но имей немного против тебя, потому что у тебя есть там держащиеся учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенное и любодействовали. Так и у тебя есть держащиеся учения Николаитов, которые я ненавижу. Покайся, а если не так, скоро приду к тебе и сражусь с ними мечом уст моих. Имеющий ухо слышать да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Братья и сестры, чтобы нам более детально углубиться в само послание, давайте мы немножко сделаем исторический обзор этого города. Что же это за город такой Пергам? Друзья, думаю, что это слово вам знакомо, по крайней мере, тем, кто учится в школе или немножко увлекается историей. Вы, наверное, знаете слово «Пергам», точнее, слово, которое произошло от слова «Пергам». Кто-то может вспомнить, о каком слове мы сейчас говорим? Пергамент. Есть бумага. Да, до сих пор есть такое пергаментная бумага, да, говорят так. То есть, действительно, это слово произошло от имени названия города Пергам. Почему оно так получилось, я чуть позже скажу. А вначале скажу, друзья, что это было очень могущественный город. До 133 года до нашей эры этот город был столицей Большого Пергамского царства. В этом царстве были могущественные цари, одного из которых звали Евмен. Даже двух царей звали Евмен. Евмен I и Евмен II. Друзья, эти цари обнесли город большой стеной, возвели в нем довольно величественные и интересные здания, остатки которых сохранились до сего дня. Можно как-нибудь, может быть, кто-то смог бы поехать и посмотреть. Сейчас эти развалины называются Бергам, первая буковка «Б». Совсем недалеко от Эгейского моря, 26 километров. Друзья, и в этом городе, особенность этого города, отличительная от всех остальных городов, была в том, что с самого начала в этом городе, ну как бы на первое место ставилась ученость или вот такая образованность. Например, царь Евмен, он решил основать в городе библиотеку, которая бы превзошла по своему величию и своему ассортименту знаменитейшую на те времена Александрийскую библиотеку, которая находилась в Египте. И для этого Евмен, он отправил в Египет посольство, чтобы закупить там огромное количество папируса, это той бумаги, на которой тогда писали книги, или точнее свитки тогда это были, да. Но фараон египетский, он возревновал о таком желании Евмена и запретил именно для Пергама отправку папируса. Что в этом случае делает Евмен? Он тогда повелевает придумать новый способ изготовления бумаги взамен папируса. И изобрели новый способ, бумаги намного лучше, чем папирус, бумаги, которая в конечном итоге вытеснила папирус, и эту бумагу стали называть пергамент. Друзья, и вот когда все-таки Евмен изобрел этот способ, и он стал его изготавливать, пергамент, и эта бумага начала приобретать большую популярность, то действительно была организована огромная-огромная библиотека, и эта библиотека на момент, когда вот ее нашли, она содержала больше, чем 200 тысяч томов книг. По нашим временам, может быть, это не очень много, но по тем временам, когда каждая книга делалась в течение почти одного года, чтобы сделать несколько книг, нужно было потратить очень много денег, это было, конечно, огромное богатство и огромное такое творение рук человеческих. Зачем еще интересен Пергам? Этот город, я еще раз скажу, друзья, что этот город был прославляем за счет своих учебно-религиозных училищ. Город такой центр обучения. Туда съезжались очень много людей, там было масса всяких учебных заведений. И самое главное учебное заведение, которое было центром всего этого города, это учебное заведение находилось при храме тоже известной нам личности, или, по крайней мере, известного нам слова. Может быть, из старшего поколения, молодежь, наверное, это слово не употребляет сейчас, а в то время кто-то слышал такое слово «эскулап». Что означает слово «эскулап»? А? Кого мы называем эскулапом? Или, точнее, кого мы иногда называем эскулапом? Врачей. Врачей? Ну, наверное, таких вот каких-то... таких вот врачей, да. Ну, я читал, друзья, это слово и в положительном значении, в смысле эскулап, в смысле хороший врач, и чаще называют врачей такие, которые, ну, строгие такие, или такие, может быть, не обращающие внимания на нужды человека самого. Ну, друзья, ну, если, например, там, по-моему, в Ростове есть даже серия стоматологических клиник, называется эскулап. Но вообще, это интересная очень такая особенность этого города, потому что я сейчас про нее подробнее расскажу, она связана именно очень с нами связана, и важнейшую часть играет в рассуждениях об этом городе. Друзья, дело в том, что в 293 году до нашей эры Римскую империю посетила страшная болезнь, моровая язва. Но мы читаем о моровой язве 10 египетских казней, но вот она периодически возвращалась. Друзья, и эта болезнь, от которой не было исцеления, умирала до 80% жителей городов. Ну, представьте, если город 100 тысяч жителей, то оставалось 20 тысяч жителей. То есть это, в общем-то, почти весь город вымирал. И вот Римскую империю в 293 году до нашей эры посетила вот эта моровая язва. И когда люди пытались найти от нее спасение, то обратились к так называемым сивильным книгам. Это такие пророческие книги языческие, в которых было предсказано, что если они привезут в Римскую империю статую вот этого бога, или точнее вот самого бога, поклонение этому богу Эскулапу, то эта моровая язва пройдет. Они снарядили большой корабль, по преданиям, и привезли огромную такую живую змею, которая, в общем-то, была символом этого бога языческого. И в честь него был построен храм, ну, несколько храмов, один из них в Пергаме, храм Эскулапа. И в этом храме всегда жила змея, живая змея, как символ вот этого исцеления от моровой язвы. Друзья, почему я сказал, что это связано с нами? Друзья, где-нибудь вы встречали змею в наше время, связанную с лекарствами? Друзья, везде, да, на любой аптеке мы видим этот символ, это чаша и змея. Друзья, это корни идут все еще оттуда, это вот как раз та самая змея. Вот в наше время она, конечно, не имеет никакого значения абсолютно, не нужно ее бояться, заходить в аптеки, не нужно думать, что там каким-то образом связано с язычеством, но просто я показываю историю. Историю, как это было связано в то время. Друзья, и этот город был чрезвычайно языческий. Кроме храма Эскулапа, в котором учили вот, врачей, интересно, ну, конечно, не в современном плане врачей, в современном плане врачей они появились значительно позже. В то время врачи были такие больше жрецы, или больше такие языческие какие-то служители. Вот. То, кроме этого, в этом городе еще было несколько таких очень больших языческих храмов, которые назывались храмом Зевса, например, один был храм большой, огромный такой, даже комплекс зданий Зевса посвященного, и другими богам. Друзья, возникает вопрос, вот, ну, как бы историю мы с вами посмотрели, вот, объяснили исторический фон этого города, но здесь возникает вопрос, и довольно непростой. Почему этот город назван престолом сатаны? Почему он назван престолом сатаны? Почему в этом городе как бы находится трон вот этого князя мира злобы? Почему вот именно там? Потому что мы, друзья, мы читаем в Ефесе, тоже было очень много идольских храмов, было много идольских храмов в Сардисе и в других городах. Но почему именно вот в этом городе, в Пергаме, этот, ну, такое образное выражение, что именно там находится престол сатаны? Друзья, историки отмечают, что именно этот город был городом, который в то время, когда жил Иисус Христос, и в то время, когда жил апостол Иоанн и писал это послание, послужил новым источником распространения языческой веры. Друзья, и этот источник через, ну, псевдознание или через вот то, что человеку очень нужно – Друзья, вот сейчас мы переживаем что-то очень подобное. Я несколько лет назад, два года назад был в Соединенных Штатах, когда и меня попросили там преподать предмет на курсах, называется «Апологетика против атеизма». И когда меня это попросили, то первый у меня вопрос был, актуально ли это для Соединенных Штатов Америки? Потому что мы знаем, что в России, в Советском Союзе был атеизм очень развит, и были кафедры научного атеизма, там, кафедры марксизма, ленинизма, и даже вот эти вот дисциплины, они влияли на культуру, на искусство, даже на физику влияли, на какие-то научные знания. Но в Америке же всегда люди были верующие, в Америке толпы людей ходят в церкви, в Америке, в общем-то, она христианская страна, и даже на долларах написано, что мы верим в Бога, да? Неужели там, актуально говорить об этой теме. Но оказалось, друзья, что на самом деле именно сейчас в колледжах и в высших учебных заведениях именно этой страны, и не только этой, но и европейских стран, развивается вот это учение об атеизме. Друзья, люди, которые верят в Бога, они умоляются, ими пренебрегаются. Почему? Потому что это считается ненаучным знанием, потому считается, что это человек, который образован, он не может верить в Бога. Друзья, казалось бы, атеизм в лице Советского Союза рухнул, пришел в свою негодность, да, люди поняли, что это невозможно, стали обращаться к Богу. И новое движение атеизма, новое движение вот этого отвержения Бога, новое движение, как бы влить новые силы вот в эту мысль о том, что Бога нет. При помощи чего это можно сделать? Друзья, и теперь эта новая ветвь движения против Бога, она получает свою силу именно при помощи знания. Потому что человек знающий, человек умеющий, человек ученый, он не может верить в Бога. Друзья, подобная ситуация была в Пергаме. Когда в то время это языческое, она начала угасать движение. Можно посмотреть по этой истории. И именно Пергам, он стал источником новой силы для язычества. Язычество через образование, язычество через врачебство. То есть ты хочешь быть здоров, ты должен обратиться. Вот куда ты должен обратиться? Ты заболел, иди к врачам. А врачи кто? Врачи-язычники. Ну, в то время, да? Конечно, не сейчас. Я ни в коем случае не имею в виду это. Друзья, и через это развитие вот этой языческой идеологии, оно стало развиваться с новой силой. И поэтому Пергам был назван именно источником или местом, столицей, где находится престол, откуда распространяется вот это идолопоклонническое влияние. Друзья, важно ли это или нет? Конечно, важно. Друзья, если в Афинах, столице Греции, язычество распространялось через культуру, через какие-то там, культурные вещи, но когда пришло христианство, друзья, оно очень легко заменило это, потому что христианская культура, христианская поэзия, христианская музыка намного глубже, намного сильнее, чем поэзия и этого мира, или вот культура этого греков, которая к тому времени уже пришла в упадок. Друзья, если Рим развивал язычество через устроение законов, справедливости, судов, друзья, то это тоже пришло в упадок, потому что на тот момент Рим уже не имел вот этой власти, потому что уже они превратились в диктаторов, демократия уже ушла к тому времени, и уже стали императоры современные Юлия Цезаря. Друзья, и уже люди не видели в Римской империи, в римском государстве именно защиты какой-то, справедливости, но в христианстве они это хорошо видели, и в христианство они могли пойти туда. Итак, посмотрите, влияние язычества через культуру ослабло и было заменено христианством, влияние язычества через римское право ослабло и было заменено христианством. Но какой же тогда источник влияния, друзья? И вот тут новый престол, это знание, это умение, это здоровье. Сатана еще, друзья, в книге Иова сказал такую фразу: «Ладно, все это остальное, но за жизнь свою, за здоровье свое человек все отдаст». Друзья, наблюдаем это сегодня или нет? Очень сильно наблюдаем. Человек заболел. Друзья, есть врачи хорошие, профессиональные, качественные врачи. У нас в Ейске тоже есть училище хорошее и так далее. Друзья, пожалуйста. Но человеку что-то не помогает. Ему говорят: «А ты обратись вот к этому способу. Но пусть это не по совести, пусть это после христианства, пусть это связано с каким-то идолопоклонством или язычеством, но ты же можешь это сделать. Тебе это поможет, друзья. Очень многие люди говорят: но это же помогает.
Почему нельзя использовать какой-то греховный метод, какие-то методы языческие? Ведь это помогает. Друзья, и посмотрите, именно сейчас, через вот эти два направления, через направление вот, образования, и ну, я всегда в кавычках это говорю, потому что это лжеобразование или ложное образование, и через направление своего здоровья, друзья, опять внедряется вот эта языческая методика, друзья, отторжения христианства. В наше время престол сатаны тоже именно здесь находится. Даже в наших церквах, друзья, даже в нашей церкви, я знаю случаи, когда с людьми приходилось очень долго беседовать, убеждая, что нельзя ставить цель, например, исцеление, выше средства. Ну и что, мне человек говорит, что средство греховное, что Бог не одобряет, что мы, может быть, обращаемся к языческим каким-то методам, но зато я здоров буду. Друзья, это влияние очень сильное, это именно престол сатаны. Друзья, город Пергам, он очень связан с нашим временем, потому что именно в наше время мы испытываем те же самые искушения, что испытывали в то время жители этого, христиане, которые жили в этом городе. Друзья, в чем выражалась опасность для христиан? Итак, друзья, очень важная мысль, что даже в престоле сатаны, даже в городе, где престол сатаны, Христос находит людей, через которых Он создает свою церковь. Для меня это всегда очень важная мысль. Вспомните Коринф, чрезвычайно развращенный город. Вспомните Пергам, город, где престол сатаны. Вспомните другие города, друзья, места, где тьма, кромешная духовная тьма. И тем не менее, в этих городах Бог созидает свои церкви. Друзья, это ли не благословение, это ли не доказательство всемогущества Божия? В любом городе, друзья, даже в Пергаме может быть церковь, и в нашем городе, и в других городах, где мы, может быть, думаем, что там никогда не будет верующих людей, но там Бог создает свою церковь. И вот эта церковь, друзья, она испытывала определенные трудности, определенные переживания, находясь в этом городе, по исполненным идолов, и в городе, где находился вот престол сатаны, именно вот этот храм, вот этого Эскулапа. Друзья, что же за трудности? Они делятся на две части. Первая часть трудностей, или первое направление трудностей, оно вполне привычное для всех христиан. Это гонение. Написано, что у тебя там умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Друзья, это Антипа был человеком, ну, по истории это был епископ этого города, то есть старший пресвитер. В Пергаме было несколько церквей, в каждом церкви был свой пресвитер, и как бы главный пресвитер над всеми пресвитерами назывался епископ, и вот это был, его звали Антипа. Друзья, в 93-м году, если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю, да, в 93-м году этого человека арестовали, там были на него, ему были предъявлены обвинения, и в конечном итоге он был сожжен внутри огромного медного быка. То есть бык был такой раскрывающийся, туда поместили Антипу, закрыли и на огне его там сожгли. Вот таким образом, таким страшным мучением был подвержен этот человек. Друзья, но мы знаем, что вот эта смерть, вот эта чрезвычайно сильная пытка по отношению к одному из членов церкви и более того, к епископу, она не привела к какому-то уменьшению веры этих христиан. Мы видим, что люди в церкви, они, конечно, опечалились этому событию, они плакали, но их вера не ослабела. Посмотрите, написано, что ты живешь там, где престол сатаны, и ты содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Друзья, то есть гонения для церкви не являются чем-то новым. Гонения, они не могут повредить церкви. Конечно, друзья, Антипа умер. Друзья, это был урон для церкви определенный, но его место заняли другие братья. А сам Антипа вознесся на небеса. Мы знаем, что он у Бога. Так Христос свидетельствует. И поэтому церковь только окрепла в этих гонениях. Мы можем посмотреть, друзья, что и другие церкви испытывали гонения, но сатана не смог ничего сделать через гонения для церкви. Но второе направление, второе переживание, которое высказывает Христос, второй путь, по которому сатана действует, он имел успех. И Христос говорит, имею против тебя, имею. Если бы он сказал, имею против тебя то, что ты, когда Антипу убили, ты огорчился. Или имею против тебя то, что когда Антипа был, казнен, у тебя вера ослабла. Нет, друзья, не в этом проблема. Имею против тебя то, что у тебя в церкви есть держащиеся учения николаитов. Друзья, что это за учение Николаитов? Я подробно рассказывать о нем не буду. Я скажу только две вещи про это учение. Две мысли. Первое, друзья, учение Николаитов, оно зародилось внутри церкви. Внутри церкви. И оно было направлено на то, чтобы, ну, помимо, говорю, вот фактов их самого учения, их направление было на то, чтобы соединять церковь и мир. То есть, чтобы налаживать мосты между церковью и миром. Именно Николаиты говорили о том, что не надо так сильно отделяться, не надо так сильно быть отдельно от мира. У них есть очень много хорошего, у нас есть очень много хорошего. Давайте как-то это совмещать, как-то это вместе соединять, чтобы у нас получилось что-то общее. Друзья, посмотрите, Николаиты сравниваются с Валаамом, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенно и любодействовали. То есть Николаиты сравниваются с Валаамом, который показал Валаку, что победить этот народ можно только при помощи соединения со грехом. И действительно, друзья, Николаиты, они проповедовали именно это учение. Но к тому времени, когда пишут это послание Пергамской церкви, вот это движение Николаитов было уже в церкви осуждено. И все Николаиты были отлучены. И уже в Пергаме, внутри церкви, уже Николаитов не было. Они уже собирались отдельно, у них было свое общество, общество, которое пыталось и нашим, вашим угодить, и у них в церкви уже никакого отношения к церкви не имели. Но что внутри церкви проходило, друзья? Внутри церкви были люди, сочувствующие делам Николаитов. Написано, у тебя есть держащиеся учения. Да, Николаитов вы убрали, Николаиты были отлучены. Вы показали, что мы с ними ничего общего не хотим иметь. Но посмотрите, у тебя в церкви все-таки есть те, кто остались в церкви, кто не пошел за Николаитами, но они сочувствуют Николаитам. Они придерживаются тех же идей, что Николаиты. Друзья, смотрите, как престол сатаны пытается войти в церковь. Да, престол сатаны отдельно, церковь отдельно. И престол сатаны пытается что-то сделать. Он убивает Антипу, но церковь нерушимо стоит. И тогда он через движение, околоцерковное движение, начинает проходить в церковь и имеет успех. Имеет успех. Друзья, в наше время сатана тоже заходит в церковь через Николаитов, которые, может быть, отдельно от церкви, но их влияние, оно видно. Оно распространяется. Ну и здесь можно связать это именно со современными какими-то учениями. Итак, друзья, у тебя есть держащие учения Николаитов, которые я ненавижу. Друзья, обратите внимание, еще одну мысль скажу. Христос очень редко, но я, по крайней мере, не вспомнил ни одного случая, когда Он говорит, что Он ненавидит язычников. Например, я ненавижу язычников. Я ненавижу, например, допустим, там римлян. Я ненавижу греков. Или еще что-нибудь. Друзья, вообще ни одного такого текста не читаем. Вот давайте представим. Вот Николаиты, такие верующие люди, верят в Бога, верят в Христа. Ну, у них есть такое понятие, что можно и нашим, и вашим. И есть грешники, которые идолопоклонники, которые там в храм Зевса поклоняются и так далее. Друзья, ни одного слова, что Бог их ненавидит, нет. Но почему написано, что Он вот этих ненавидит? Кто из них лучше-то? Нам-то казалось, ну пусть он лучше верующий, ну пусть там какой-нибудь, но лучше верующий, чем вот язычник совсем. Но Бог говорит, я вот их люблю, а вот этих ненавижу. Друзья, примерно та же мысль потом уже в Ладикийской церкви. Лучше бы ты был холоден или лучше бы ты был горяч. А вот если ты тепл, то извергну тебя из уст моих. Холодного люблю любовью прощающей, буду прощать его. Горячего люблю своей сыной, отцовской любовью, это сын мой, а теплого, вот как Николаиты, друзья, а теплого извергну из уст моих. Ну, а здесь более такое строгое слово, я ненавижу. Друзья, да, от них больше вреда. Друзья, и заключаясь в послание, призыв к этой церкви, тебе нужно изменить ситуацию, тебе нужно покаяться в том, что у тебя есть держащий учение Николаитов. Тебе нужно изменить в этой ситуации. И там же он пишет, побеждающему вот в этой борьбе с престолом сатаны, а победа, я еще раз скажу, она в двух частях, это и противодействие гонениям, и противодействие влиянию Николаитов. Вот эта победа, победа при помощи острова с обеих сторон меча, друзья, это тоже очень глубокая мысль, Потому что в начале каждого послания Христос показывает именно тот предмет или то орудие, при помощи которого можно побеждать искушение. И в данном случае этим оружием является острый с обеих сторон меч. То есть Слово Божие, часто меч сравнится со Словом Божьим. Именно истинными Священного Писания можно утвердить себя и в гонениях, и четко отсечь все любые нападки престола сатаны, которые он пытается зайти через Николаита. Все это можно отсечь при помощи Слова Божьего. Друзья, и он говорит, вот кто побеждает, тому я дам две награды. Друзья, первая награда – сокровенная манна, вторая награда – белый камень, и на камне написанное новое имя. Друзья, мне очень было интересно, что это за белый камень такой. Вам интересно, что за белый камень такой? Вы знаете, оказывается, в то время, когда писалось это послание, в римских судах было принято такой способ вынесения приговора. Когда осужденный, он представал пред судом, и когда судьи рассуждали, то передавали осужденному камень. Если это был черный камень, то тогда этот человек признавался виновным. Если это был белый камень, то этот человек признавался оправданным. Друзья, иногда на этом камне писали имя, то есть меняли имя. Например, писали новое имя, то есть если человек был виновен, но его суд оправдал, то на камне писали новое имя, как будто бы перечеркивая всю древнюю его жизнь или старую жизнь и давая ему право на новое существование под новым именем, уже оправданным человеком. Друзья, и Христос, сравнивая свой суд вот с этим судом, он говорит вот тому человеку, который в этих условиях, живущих около престола сатаны, где страшные гонения – это одна сторона, и где влияние мира через околоцерковных николаитов внедряется в церковь, и если ты будешь победителем и в том, и в другом, если ты не поставишь интересы своего здоровья, интересы своего какого-то образования, интересы своей жизни выше, чем Божьи интересы, если ты сможешь при помощи острого с обеих сторон меча, это Слово Божие, отсечь в своей жизни все, что не угодно Богу, и ты будешь в этом победителем, то я тебе дам новый камень. Новый камень. Белый камень. Камень оправдания, на котором написано имя, которого никто не знает. Друзья, это приговор Божий к побеждающему, но приговор в оправдание, а не в осуждение. Друзья, и кроме камня, оправдание белого камня. Представьте, друзья, эту ситуацию, когда человек получает мешочек, которого судили только что, и вот ему надо открыть, и там черный цвет или белый, от него зависит все. Он открывает там белый камень. Представьте, какая радость у него. Представьте, когда мы придем на небо, и мы получим белый камень, то есть камень оправдания нашего. Друзья, но это камень будущего такого оправдания, или камень, точнее, того, что мы не судимся Богом. Но кроме камня здесь еще и дается сокровенная манна. Друзья, манна всегда всегда была символом питания Божьего, Божьей заботы о нас. Друзья, когда человек, давайте вспомним начало проповеди, когда человек готов уйти под идолопоклоннические какие-то вещи, когда он готов принять чуждое Богу учение, когда он готов пойти в храм Эскулапа и там принести жертву идолам, когда? Когда у него есть нужда. Когда он не может, например, когда ему надо получить здоровье какое-то, когда ему надо что-то сделать, он готов пойти на все, лишь бы в его жизни было лучше. И кто-то скажет, но если нам все это отсечь, если нам все это запретить, если нам все это убрать, все это закрыть в своей жизни, то тогда чем мы будем питаться, как мы выживем? И Бог говорит, вот этому человеку я дам сокровенную манну. Он без питания не останется. Какое-то время назад, несколько лет, мне в лагере предложили сказать тему о многодетных семьях. И я стал анализировать и вспоминать, какие переживания у людей мира сего по отношению к многодетным семьям. И очень часто переживание какое? А чем их всех прокормить? Есть такое переживание, да? Чем? И вот, готовясь к этой беседе, я эти вопросы все выписал. И вот на этот вопрос я говорю, братья и сестры, вы знаете, вот я замечаю, что вот в моей жизни, в жизни окружающих меня, людей, у которых много семей, один ребенок живут скудно, два ребенка, Бог машину дает, три ребенка дом построили, четыре ребенка уже там излишки появляются даже. Друзья, и вот я не знаю, откуда все это. Но верность Богу, она приводит в действие верность Бога по отношению к нам. Дам питать сокровенную манну. Друзья, люди говорят, откуда у вас может быть это? Вы что, воруете? Или, может быть, в церкви там деньги собираете со всех? Друзья, ничего этого нет. Но сам поражаешься. Сокровенная манна у Бога есть. Для человека, который говорит, Господи, ради Тебя я откажусь от мирских принципов. Ради Тебя я не буду идти на поводу этого мира. Даже ради своего прибыли какой-то я не буду. Господь говорит, у Тебя будет сокровенная манна. Я дам тебе напитаться и физически, и духовно. Ты получишь это. Это будет сокрыто от всех, но у тебя это будет. Друзья, человек, побеждающий в условиях престола сатаны, этот человек получает от Бога оправдание в виде белого камня и духовное и физическое питание в виде сокровенной манны. Еще раз скажу эту мысль, мы помолимся, друзья. Вот есть престол сатаны, есть церковь, и у людей есть выбор или жить только Божьими правилами, Божьим законами, или пойти по пути Николаитов, пытаясь от престола сатаны что-то себе взять. Бог говорит, вот этот путь я ненавижу. Но кто этим путем не пойдет, тот получит и белый камень, и сокровенную манну. Друзья, я приглашаю сейчас помолиться. Давайте мы встанем, и у кого есть на сердце желание поблагодарить Бога за то, что Он заботится о нас, даже там, где престол сатаны, и попросить у Бога верности быть побеждающими вот в наше время. Аминь.